Часть вторая. Лавочники на войне. Я начал эту книгу под вой немецких бомб и начинаю вторую главу, когда к нему добавилось уханье зениток. Небо освещают желтые разрывы, осколки стучат по крышам. И лондонский мост падает, падает, падает. Всякий, кто умеет читать карту, понимает, что мы в смертельной опасности. Я не хочу сказать, что мы побеждены или будем побеждены. Исход почти наверняка зависит от нашей воли. Но сейчас мы в пиковом положении и попали в него из-за глупостей, которые совершаем до сих пор, и которые погубят нас, если мы быстро не исправимся. Эта война продемонстрировала, что частный капитализм, то есть экономическая система, при которой земля, фабрики, шахты и транспорт находятся в частных руках и работают только на прибыль, недейственна. Она не справляется. Это давно уже стало понятно миллионам людей. Но ничего не менялось, потому что снизу не шло сильных импульсов к преобразованию системы. А верхи приучились быть беспросветно тупыми во всем, что касалось этого. Аргументы и пропаганда ничего не давали. Хозяева собственности сидели сложа руки и твердили, что все к лучшему. Однако захват Европы Гитлером был физическим опровержением капитализма. Война, при всей ее гнусности, есть объективная проверка силы, как динамометр. Большая сила, получай свои пенсы обратно, и подделать результат никак нельзя. Когда изобрели корабельный винт, годами шли споры, какие пароходы лучше, колесные или винтовые. Колесные пароходы, как и всякая устарелая вещь, имели своих защитников, изобретательно доказывавших их превосходство. Но, наконец, один знаменитый адмирал сцепил корма к корме винтовой пароход и такой же мощности колесный и запустил машины. Это решило вопрос раз и навсегда. Нечто подобное произошло на полях сражений в Норвегии и во Фландрии. Раз и навсегда было доказано, что плановая экономика сильнее неплановой. Но тут необходимо дать какое-то определение затертым словам «социализм» и «фашизм». Социализм обычно определяют как общественную собственность на средства производства. Грубо говоря, всем владеет государство, представляющее весь народ, и каждый является государственным служащим. Это не значит, что люди лишены личного имущества, такого как одежда и мебель, но означает, что все потребное для производства – земля, шахты, суда, машины – находится в собственности государства. Государство – единственный крупный производитель. Нельзя утверждать, что социализм во всех отношениях лучше капитализма. Но несомненно, что в отличие от капитализма, он может решать проблемы производства и потребления. В нормальное время капиталистическая экономика не может потребить все, что производит. Так что всегда есть бесполезные излишки – пшеница, сжигаемая в печах, сельдь, выбрасываемая в море и так далее. И всегда есть безработица. Зато во время войны этой системе трудно произвести все необходимое. Вещь не производится, если никто не рассчитывает получить от нее прибыль. В социалистической экономике этих проблем нет. Государство рассчитывает, какие товары ему нужны, и в меру сил их производит. Производство ограничено только количеством рабочей силы и сырья. Деньги внутри страны перестают быть таинственным всемогущим элементом и становятся чем-то вроде купонов или карточек, печатаемых в таком количестве, какое позволяет скупить имеющиеся в наличии предметы потребления. Однако в последние годы стало ясно, что общественной собственности на средства производства самой по себе недостаточно для определения социализма. К ней надо добавить следующее. Приблизительное равенство доходов, достаточно приблизительное. Политическая демократия, уничтожение всех наследственных привилегий, особенно в образовании. Это всего лишь необходимые гарантии от возрождения классовой системы. Централизованная собственность мало что значит, если не выдержан примерно одинаковый уровень жизни для всех. И нет какого-то контроля над правительством. В противном случае государство может означать всего лишь самокопирующуюся политическую партию. И тогда могут вернуться и привилегии, и олигархия, только опирающаяся на власть, а не на деньги. Так что же такое тогда фашизм? Фашизм, по крайней мере, немецкий его вариант, это форма капитализма, позаимствовавшая у социализма только те черты, которые обеспечат ей военную эффективность. С точки зрения внутренней, у Германии много общего с социалистическим государством. Собственность не отменена, по-прежнему есть капиталисты и рабочие. И это важный момент, истинная причина, почему богатые во всем мире склонны симпатизировать фашизму. После нацистской революции капиталистами остались в общем те же, кто был капиталистами, а рабочими – рабочие. И в то же время распоряжается всем государство, то есть попросту нацистская партия. Она распоряжается инвестициями, сырьем, процентными ставками, длительностью рабочего дня, заработными платами. Владелец фабрики по-прежнему владеет фабрикой, но в практическом плане он низведен до положения управляющего. Фактически все являются государственными служащими, хотя жалование у них может сильно разниться. Эффективность этой системы, не страдающей от расточительства и различных помех, очевидна. За 7 лет она построила военную машину, мощнее которой не видел мир. Но в основе фашизма лежит совсем не та идея, что в основе социализма. Цель социализма, в конечном счете, всемирное государство свободных и равных людей. Равенство прав считается аксиомой. Нацизм исходит из противоположной идеи. Движущая сила его – убежденность в неравенстве людей, в превосходстве немцев над остальными народами, в том, что Германия должна править миром. За пределами Рейха никаких обязательств нацизм не признает. Видные нацистские профессора снова и снова доказывали, что только нордический человек вполне человек. И даже выдвигали идею, что ненордические люди, такие как мы, могут скрещиваться с гориллами. Таким образом, хотя своего рода военный социализм и существует в германском государстве, отношение последнего к завоеванным нациям – отношение эксплуататора. Чехи, поляки, французы и прочие существуют для того, чтобы производить нужную Германии продукцию, а взамен получают тот минимум, который удержит их от открытого бунта. Если завоюют нас, нашей работой будет, вероятно, производство оружия для будущей войны Германии с Россией и Америкой. Цель нацистов – в сущности создать кастовую систему с 4 кастами, весьма похожими на индуистские. Над всеми – нацистская партия. Ниже – немецкий народ. Затем идут покоренные европейцы. Четвертой и последней кастой будут цветные народы, полуобезьяны, как называет их Гитлер. Их попросту обратят в рабство. Как ни ужасно, на наш взгляд, эта система, она действует. Действует, потому что это плановая система, нацеленная на конкретный результат, на завоевание мира, и не допускающая, чтобы на ее пути встали чьи бы то ни было частные интересы, капиталистов или рабочих. Британский капитализм в этом смысле не работоспособен. Потому что это система конкуренции, где главной целью является частная прибыль. При этой системе все силы тянут в разные стороны, а интересы индивида часто, если не всегда, противоположны интересам государства. На всем протяжении этих критических лет британский капитализм с его колоссальной индустриальной базой и несравненным резервом квалифицированной рабочей силы не сумел собраться для подготовки к войне. Чтобы подготовиться к современной широкомасштабной войне, необходимо направить большую часть национального дохода на вооружение, а это значит сократить производство потребительских товаров. Бомбардировщик, например, стоит столько же, сколько 50 небольших автомобилей, или 80 тысяч пар шелковых чулок, или 1 000 000 батонов. Ясно, что не понизив уровень жизни, много бомбардировщиков не построишь. Либо пушки, либо масло, как заметил маршал Геринг. Но в Чемберленовской Англии такая перестройка была невозможна. Богатые не потерпели бы возросших налогов. А пока богатые нескрываемо богаты, нельзя чересчур обременить налогами и бедных. Кроме того, Пока главной целью производителя является прибыль, ему нет смысла переключаться с потребительских товаров на оружие. Предприниматель ответственен прежде всего перед своими акционерами. Быть может, Англии нужны танки, но, может быть, производство автомобилей окупается лучше. Не пропускать стратегические материалы к врагу велит здравый смысл. Но продавать по максимальной рыночной цене – обязанность бизнесмена. Еще в конце августа 1939 года британские торговцы, отпихивая друг друга, продавали Германии листовую сталь, резину, медь и шеллак, твердо зная при этом, что через неделю-другую разразится война. С такой же пользой для себя ты станешь продавать бритву, чтобы тебе перерезали ею горло. Но это был хороший бизнес. А теперь взглянем на результаты. После 1934 года стало понятно, что Германия перевооружается. После 1936 года всякий, у кого есть хоть капля разума, знал, что грядет война. После Мюнхена вопрос был только, скоро ли она начнется. В сентябре 1939 года она началась. Через 8 месяцев выяснилось, что оснащенность британской армии почти не улучшилась с 1918 года. Мы видели, как наши солдаты отчаянно пробиваются к побережью. С одним самолетом против трех немецких. С винтовками против танков. Со штыками против автоматов. Не хватало даже револьверов для офицерского состава. После года войны войскам не хватало 300 тысяч касок. А до этого даже обмундирования не хватало. В стране, которая была одним из крупнейших производителей шерсти. Все дело в том, что имущий класс, боясь перемен в своем образе жизни, упорно не желал понять природу фашизма и характер современной войны. А широкой публике ложный оптимизм внушала бульварная пресса. Она живет рекламой и, естественно, заинтересована в том, чтобы торговля шла нормально. Из года в год бивербруковские газеты уверяли нас в громадных заголовках: «Войны не будет». А лорд Ротермир в начале 1939 года еще называл Гитлера большим джентльменом. Когда пришла беда, оказалось, что Англия испытывает недостаток во всех военных материалах, кроме кораблей. Но при этом не было никакого недостатка в автомобилях, манто, патефонах, губной помаде, шоколаде и шелковых чулках. И осмелится ли кто-нибудь делать вид, будто состязание между личным барышом и общественной необходимостью прекратилось? Англия борется за жизнь, а бизнес должен бороться за прибыли. Открыв газету, чуть ли не каждый раз видишь, что рядом идут два противоположных процесса. На одной и той же полосе читаешь призыв правительства «экономить» и торговца, какой-то бесполезной роскошью, тратить. Одолжи обороне, но глуши Гиннес. Купи Спитфайр, но купи и Хейг энд Хейг, крем для лица Понс и шоколад Блэк Мэджик. Надежду вселяет одно – заметный перелом в общественном мнении. Если мы переживем эту войну, поражение во Фландрии окажется одним из поворотных пунктов в английской истории. В этой ошеломляющей катастрофе рабочий класс, средний класс и даже часть деловых кругов увидят всю гнилость частного капитализма. До сих пор обвинение против капитализма не было доказано. Россия, единственная, несомненно, социалистическая страна, была далекой и отсталой. Всякую критику заглушал звон монет в банкирских кошельках и бесстыдный смех биржевых маклеров. Социализм, ха-ха, откуда возьмутся деньги, ха-ха. Хозяева собственности прочно сидели на стульях и знали это. Но после французского краха началось что-то такое, от чего нельзя было отделаться смехом. От чего не спасут ни чековые книжки, ни полицейские. Бомбежки. Иу-бум! Что это? А, просто бомба упала на фондовую биржу. И-бум! Еще гектар чьей-то ценной трущобной застройки обратился в руины. Гитлер, во всяком случае, войдет в историю как человек, заставивший весельчаков из Сити плакать. Впервые на своем веку благополучные ощутили неблагополучие. Профессиональные оптимисты вынуждены были признать, что где-то вышла ошибка. Это был большой шаг вперед. Отныне Безнадежная задача убедить одурманенных людей, что плановая экономика иногда лучше свалки, где побеждает худший, отныне эта задача не будет такой безнадежной.